Всем привет! 11.00, Инвест утро, понедельник. Меня зовут Ахмадулина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. На этой неделе нас ждет большое число корпоративных событий. Я думаю, что, наверное, порядка 20% компаний, которые входят в индекс Московской биржи, будут представлять отчеты за 2023 год, поэтому очень-очень сильно ждем. Я думаю, что у многих у нас, из вас, и у нас, и у меня есть и Полюс, и ГМК Норникель, в общем, очень много важных эмитентов. Также на этой неделе у нас вышла новость о том, что ближайшее IPO у нас состоится у компании Делимобиль, поэтому тоже будем все это обсуждать. Что хочется, наверное, начать с первых, важное. Друзья, Пози. Сегодня Пози будет нам говорить о своих предварительных данных по отгрузкам за 2023 год. Я помню третий квартал и то разочарование на отчете, которое мы увидели, поскольку тот темп, который был взят и анонсировал, был, скажем так, недосягаем, однако компания стала убеждать инвесторов в том, что за четвертый квартал вот те самые 60% там недостающих отгрузок, которые были запланированы, будут реализуемы. У меня есть ожидание, что, возможно, позже все-таки нам немножечко нас разочаруют на этих отчетных данных. Давайте сейчас на параллельном устройстве посмотрю, как у нас сейчас торгуются позже с точки зрения техники, потому что фундаментально есть у меня такое ощущение, что, возможно, Пози не доберется до тех своих целевых значений. По классике обычно Пози на отчетах уходит вниз. И есть, конечно, у нас понимание того, что да, возможно, и на этом отчете Пози у нас слегка-слегка скорректируется. Важно, что у нас Пози входит в индекс Московской биржи, и возможно, что на этой неделе у нас индекс будет под определенным давлением, потому что у нас и Пози тоже будет говорить о своих результатах, ГМК Норникель, Полюс, в общем, очень много эмитентов, Северсталь, самолет, кто будет нам говорить о каких-то своих данных, которые, возможно, в какой-то степени будут разочаровывать инвесторов. Давайте начнем по поводу компании Пози. Вот сейчас Пози у нас торгуется в зоне перепроданности, что это, точнее, перекупленности, где у нас RSI находится в отметке 70.87, 2252 рубля за акцию. Ну что? На мой взгляд, увидим мы дешевле. Дешевле эту бумажечку, поинтереснее по цене на этой неделе уж точно. Я напомню, да, что у Пози очень такие были мощные планы. Сейчас тоже на параллельном устройстве посмотрю в своих заметках, как у нас Пози торговалась. Потому что Пози, давайте так, базово, Пози смотрится всегда очень хорошо. Мне нравится компания, эмитент, она у меня есть в портфелях, но если вы думаете, что Пози это прям супер-мега-классная стратегия, с которой ничего не случится на ближайшее время, я вас, конечно, уверяю, что навряд ли. Так, по поводу компании Пози. Ну давайте, что мне первое, всегда Пози удивляет большими цифрами относительно расходов на маркетинг, на сотрудников и так далее. В принципе, это все в тренде текущего просто рынка. Однако, что мы можем здесь отметить? У Пози есть такая классная вещь, как у инвесткомпании, это отдача на инвестированный капитал. Возможно, не все используют данную терминологию как Return on Research Capital, то есть он так и называется, RORC, и у Пози здесь просто потрясающая динамика. Это было всегда. Я отмечу, что в 2019, 2020, 2021 году у нас у Пози 7,7%, скажем так, процентов, то есть каждый инвестированный рубль приносил компании порядка 7 рублей. Мы сейчас пришли к такой другой величине, это за 2022 год 15,5 рублей, то есть фактически x2. И поэтому каждый раз, когда мы видим большие объемы вложений компании Poze. На этом, конечно, с компания всегда почему-то летит вниз. Инвесторы не все хотят и любят считать данную величину, но вот я собираю по IT-компаниям такой показатель. Вот, и за 3 месяца 2023 года у компании было 14 с лишним рублей. Соответственно, я ожидаю, что, скорее всего, мы все-таки за 2023 год придем к оценке 15 рублей с лишним, но здесь все-таки будьте готовы к волатильностям по компании Poze. Мне кажется, что здесь компания, которую стоит держать. Можно, конечно, бояться вот этих рисков доп. Эмиссии, но доп. Эмиссия у нас возможна, когда компания сделает X2 к своей капитализации, когда она удвоит свою капитализацию. На текущем рынке в боковике навряд ли мы это скоро увидим. В принципе, по чистой выручке, по прибыли, ну, хорошо идет компания по темпам роста, но есть ожидание, что, ну, может быть, и за четвертый квартал они так сильно и резко не стартанут. Давайте также сегодня мы ждем предварительные операционные результаты у нашего норильского никеля. Мне кажется, что, наверное, на долгосрок Норникель – это хорошая бумага. Но, на мой взгляд, вот прямо сейчас в моменте здесь инвест-идеи нет. Возможно, если у вас такой дивидендный портфель, если у вас портфель, которым вы не очень сильно хотите управлять, то тогда норильский никель, ну, это правда хорошая бумага, особенно если вы ее добавили в текущей фазе рынка, когда у нас индекс по commodities находится на своих низах. Здесь я вот сейчас в моменте тоже открываю на параллельном устройстве график, вижу очень хороший такой уровень поддержки, и это, опять же, дополнительный запал для того, чтобы, если у вас нет этой компании, но вы хотите идти в сторону дивидендных историй на нашем российском рынке, то, наверное, можно ее добавить. Но я считаю, что пока мы можем здесь еще пока довольствоваться и другими классными именами. Как раз вот Александр Рус спрашивает, топ 5 твоих бумаг на портфель в 2024 году. Видно, что, Александр, вы не смотрели мой вебинар «Стратегия на 2024 год». Я обязательно продублирую голосом мои топ-5 бумаг в портфеле, но, друзья, залетайте ко мне в блог в Пульсе, в другие мои социальные соцсети, там прям выложена огромная презентация с моими взглядами на рынок и рисками, и, скажем, дополнительными стимулами, которые я вижу. И, конечно, отметила я и по интересным именам для того, чтобы их добавлять в портфель. Наверное, буквально минут через 5-10 я тоже их озвучу. Поэтому давайте так, по норильскому никелю, некое резюме. Да, долгосрочники, инвесторы, ну, наверное, здесь есть еще некая зона для каких-то коррекционных воздействий. Поэтому то, что у нас идет такой даунтренд с хайов, с уровня там 18 тысяч, это нормально, закономерно. Сейчас мы вот здесь торгуемся в зоне 16 тысяч. Наверное, это хороший уровень для того, чтобы добавлять эту бумагу в портфель. У меня норильский никель есть, я его подсокращала. Сейчас пока добирать норильский никель даже по таким уровням, ну, наверное, пока сейчас мне не очень интересно. По поводу норникеля, ну, резюмируем, да, долгосрочники, держите. Я, наверное, сейчас даже не рекомендую усреднять, потому что у нас есть и история с дивидендами, которая будет, и есть у нас также сплит, который тоже произойдет. Сейчас пока вся эта информация находится у нас в цене, что-то еще дополнительно делать, ну, я не вижу смысла. Ну что, Русагра, давайте Русагра тоже сегодня представит операционные результаты за четвертый квартал, за 12 месяцев 2023 года. Думаю, что все будет неплохо, жду такой хороший нейтральный отчет, все-таки эмбарго, вот этот санитарные требования Китая по импорту свинины наверняка дают хороший профит для компании, и думаю, что здесь мы увидим, ну, неплохой отчет. Пробежимся по результатам, которые мы ждем от компании на этой неделе. Завтра у нас будут результаты по полюсу, операционные результаты за четвертый квартал 2023 года, Русгидро и Астра. Из этих трех эмитентов я слежу за двумя компаниями. Это компания Polus и Astra. Здесь просто такое удержание. Меня спросили, стоит ли Astra добирать еще. То есть там я понимаю, что какие-то спекулятивные сделки. На мой взгляд, если вы являетесь спекулянтом, то, наверное, под отчет очень может быть опасно. Почему? Объясню, друзья, отчет может быть разным, мы не знаем данных, мы с вами не инсайдеры, и часто такое происходит, что на отчетах, ну, просто может что-то у нас улетать в не ту сторону. Посмотрите, как у нас перформит Posi Technologies, всегда на отчете происходит коррекция именно вниз. Что еще у нас по поводу Astra? Astra – это прекрасная бумага, которая отлично впишется в любой инвестиционный портфель. У нас здесь и потенциал по росту рынка, и рост, опять же, заказов со стороны бизнеса и государственного сектора, и негосударственного сектора. Поэтому Astra точно стоит, наверное, у нас в удержание. Должна у нас идти. Здесь с точки зрения вот такой технической картины пока еще рано говорить, да, что-то. Забегать ли сейчас в бумагу или нет, наверное, под отчет я бы не забегала. Точно нет. Давайте по Полюсу. Полюс просто прекрасная бумага. Мне Полюс нравится. Эффективная, просто классный гигант. Ну, прям прикольный эмитент, который занимает хорошее тоже место у меня в портфеле. Тоже вы можете посмотреть. Мне кажется, что Полюс даст нам хорошие результаты на этой неделе. Во-первых, и цена на золото у нас хорошо торгуется. То есть, кто не в курсе, у нас сейчас золото торгуется на уровне 2032. Это, в принципе, хороший уровень вот за последние 3 месяца. То есть, фактически, на максимальных таких значениях. То есть, по квартальная динамика для золото у нас позитивное. Плюс у нас есть оценка по спросу и предложению. Тоже на прошлой неделе делала анализ. Здесь тоже у нас все неплохо. То есть и на ювелирный сегмент, и на промышленный сегмент, и банки, и ETF, и кто отслеживает данные индексы на золото, тоже наблюдается спрос. Ну, короче, прям прикольно. А что еще у нас из таких забавных на этой неделе? Просто я еще продолжаю, да, друзья, события этой недели раскрывать, потому что очень насыщенная неделя. У нас 1 февраля выйдет индекс PMI за январь, и я жду там хороших значений. Индекс деловой активности в производственном секторе звучит круто. Почему? Во-первых, у нас вышли на прошлой неделе данные PMI в США. Мне кажется, что там у нас тоже, на удивление, все было хорошо, но в российском сегменте наблюдается тоже активная загрузка производственных мощностей. На прошлой неделе ЦБ опубликовал результаты по финансовой активности предприятий. Порядка 15 тысяч предприятий участвуют в этом запросе от ЦБ. То есть регулярно ЦБ направляет анкеты. Наши предприятия отвечают на вопросы. И у нас загрузка на исторических уровнях максимальная. Обычно у нас такое происходит, когда все сектора экономики максимально загружены. Но если посмотреть внутри этого индекса по загрузке мощностей, то видно, что определенные сектора у нас пробуксовывают. Ну, попробуйте догадаться, какой сектор у нас буксует. Здесь уже как раз тоже многие уже из вас писали, что это за сектора. И это, конечно, стройка. Стройка у нас слегка подсдает, но со своих максимальных значений. Я думаю, что это не критичная величина. Буквально тоже на этой неделе, в понедельник, ведомости опубликовали интересную статью, тоже прочитайте, это относительно инвестиций в нефтяной сектор. Там и Сечин тоже, старые его цитаты были приведены, но при этом говорилось такая, ну, базовая истина, что необходимы инвестиции для того, чтобы развивалась отрасль дальше и спрос мог удовлетворить запросы предложения. То есть для того, чтобы нефтяники могли обеспечивать те запросы, которые сейчас есть и у обрабатывающей промышленности, и у сельского хозяйства, и у нефтянки, и у добычи полезных ископаемых, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что у нас PMI за январь будет хорошим, однозначно. Вот, и многие сектора, в том числе и вот такие компании, как Северсталь, да, ММК, НЛМК, кто более-менее тоже вот в этой промышленной тусовке присутствует, да, то есть формирует тот самый рынок, тоже будет показывать свои классные отчеты. Но большой дискуссионный вопрос, что же делать с акциями этой компании, да, тем более, что у нас 2 февраля Северсталь опубликует свои данные по МСФО. Друзья, кто у вас успел среди нас, инвесторов, успел поучаствовать вот в этом ажиотаже дивидендов, выплаты дивидендов по Северстали? Вы знаете, что я пропустила этот рост, я всегда тоже честно говорю, что мне удалось сделать в текущем рынке, что мне не удалось сделать. И как раз Северсталь – это та история, которая у меня является, ну, скажем так, была мной пропущена, как раз из-за того, что слишком долго рынок ждал этих дивидендов, потом у нас был очень мощный с лета откат, тоже сейчас посмотрю на графике, сколько у нас Северсталь с тех вот летних значений у нас откатилась. Да, то есть она вот у нас откатилась на 15%, как только там у нас было интервью генерального директора, в котором говорилось, что вот у нас мы придем к дивидендам. Потом на 15% рынок отъехал, но с декабря очень активно растет. При этом никаких особых интервью, тоже выдачи информации не было, просто ожидание и понимание того, что у компании отрицательный чистый долг. Так. Я вижу, что кто-то поучаствовал, кто-то не поучаствовал. Ну что здесь? Я думаю, что у Северсталь нам даст хороший отчет, потому что внутренний спрос очень мощный. У нас наблюдается позитивная динамика ВВП. Просто здесь не нужно даже смотреть на отчеты. Важно понимание того, что у нас металлурги занимают порядка 20-30% в формировании валового внутреннего продукта. И если у нас ВВП растет, то, конечно, у нас и операционные и финансовые показатели Северстали тоже растут. Мне кажется, что сейчас это не та тема, чтобы залетать, особенно на таких отметках. Мы здесь не увидим какую-то привлекательную дивидендную доходность. Ну, она здесь у нас будет, наверное, уже с текущих отметок на уровне 8-9%. Это уже неинтересно. По поводу курсового роста тоже сейчас акции находятся в зоне перекупленности, тоже очень рисково здесь находиться. Если вы успели побывать вот в этом ралли на ажиотаже по поводу дивидендов, мои поздравления, и, наверное, сейчас можно как-то частично пофиксить Северсталь, но не стоит избавляться от этой бумаги, особенно если вы брали ее по крутым уровням. Думаю, что будет возможность вам добрать, потому что у Северстали хорошая тоже история по закрытию дивидендных гэпов, закрывают дивидендные гэпы, и, конечно, можно этим окном возможностей воспользоваться. Поэтому Северсталь, ну что ты, красоточка моя, ну не получилось нам с тобой прокатиться. Кто-то прокатился, кто-то нет. Самолет МСФО за 23 год и операционные результаты. Ну что, мы здесь, конечно, увидим хороший отчет, хорошие результаты, но, возможно, здесь у нас также будет фиксация на отчете. В целом, на мой взгляд, вот сегодняшняя неделя, которая у нас стартанула, это может создавать определенное тоже давление на индекс, и даже то ослабление рубля, та поддержка нашему индексу, которая выдается вот в этом формате, то, что у нас рубль падает, индекс растет, может даже здесь немножечко не справиться. Потому что пока еще не совсем понятно, что ждать у нас от текущего года. Слишком много неопределенностей. Давайте двинемся к Делимобилю, потому что по Делимобилю, правда, интересно. На прошлой неделе, когда я вела в пятницу эфир, тоже спрашивали, что с Делимобилем, какие там у нас, скажем, перспективы и так далее, и так далее. Наверное, стоит отметить, что это базово очень круто, что эмитент выходит на биржу. Мне кажется, что вот этот уровень оценки, который был назван, на текущий момент 245-265 рублей за одну обыкновенную акцию звучит вроде бы не так плохо. У нас есть понимание того, что компания очень хорошо растет. За 9 месяцев там буквально выручка выросла на 31% год к году, но 23-й год это был в принципе позитивным годом для многих эмитентов. Безусловно, тут у нас тоже есть дивиденды, но давайте посмотрим тоже на определенные риски. Так, что у нас здесь? Да, тоже открою отчет, который подготовили аналитики Тинькова. Наверное, первое, что вот бросается в глаза, это текущая, в принципе, вот текущая стратегия, которая имеет место быть. Я знаю, что многие в Москве, да, кто приезжает, вижу на дорогах делимобили, Белка и так далее. И, наверное, здесь стоит сказать, да, что рынок каршеринга, он, в принципе, очень такой активный. То есть здесь наблюдается прям очень мощная конкуренция. На текущий момент есть понимание того, что будет все равно пользоваться спросом данная модель. То есть я смотрю на многие там другие параллельные там сервисы, и у нас и, скажем так, по Яндексу направление мобильности тоже всегда растет и увеличивается. У нас, в принципе, каршеринг тоже активно растет. То есть мы можем провести там некоторые аналогии относительно проникновения там услуг Яндекс.Такси, услуг каршеринга и так далее. И есть тоже оценки, что возможно еще дальнейшее увеличение этой аудитории в 5-7 раз. Конечно, у нас уровень проникновения каршеринга абсолютно разный, что в наших московских, в Москве, в нашем текущем регионе уровень довольно-таки высокий, потому что действительно не совсем комфортно в Москве платить за машиноместо, за гараж, за парковку и так далее, и так далее. Вот, но давайте вернемся, наверное, к самому ключевому, это к тому, насколько справедливо оценена текущая компания, потому что, ну, очень много вопросов относительно того, все ли ок или не ок, и здесь нужно, конечно, по-хорошему общаться тоже с данным эмитентом, тоже надеюсь, что состоится разговор, и можно будет задать все детали. На мой взгляд, вот сейчас то, что мы видим по делимобилю, ну, некая такая, ну, вроде бы как комфортная оценка, но нельзя сказать, что она прям очень сильно недооцененная. То есть вроде бы хорошо оценили, можно сказать, что на самом деле здесь есть некий какой-то такой апсайд, потому что у нас компания более рентабельная, то есть именно если это направление сравнивать там по Яндексу, по Вушу, то здесь вроде бы и гораздо выше рентабельность, чем у других эмитентов. Поэтому вроде бы вот на текущий момент я смотрю и кажется, данное участие в данном IPO может быть и интересным. Но важно, да, понимать, что каждое IPO – это всегда повышенные риски. Я пока сейчас не приняла финального решения, потому что сегодня лишь понедельник, и нужно обязательно пообщаться с IR-ом, с представителями компаниями и тоже позадавать им большую часть вопросов. Это и про риски данного направления, потому что у нас сейчас растет огромное количество издержек просто по всем направлениям, там, и начиная от обслуживания автомобиля и завершая просто каким-то, ну, расширением автопарка. Тоже не совсем это может быть выгодно. Сейчас у нас по некому прогнозу тоже ожидается какой-то двукратный рост год к году и по 50% в текущем году. Дальше у нас в районе 30% на 25-й, на 26-й год. Насколько это реально? Я думаю, что да. Потому что у нас сейчас есть аналог, это Вуш и Яндекс, где вот это направление мобильности очень активно развивается. Здесь всегда вопрос в конкуренции и в эффективности. Поэтому вроде бы Да, базовая компания, не скажу, что прям пожадничала, вышла не совсем, скажем, с более-менее предложением, которое стоит рассматривать дальше, но базово, вот сейчас мне хочется, наверное, пообщаться больше с менеджментом. Финальное решение по участию в IPO Dealimobile я пока еще не приняла, и советую тоже вам как минимум просмотреть одну-две беседы представителя Dealimobile, ну, с инвест-блогерами, с брокерами, в общем, с кем хотите, с тем посмотрите, да, наверняка будет у нас очень много анонсов на этой неделе, поэтому давайте подождем. Мне кажется, что это базово круто, что у нас выходят компании, и возможно, что здесь у нас повторится история, что после размещения акций какая-то часть средств у нас опять вернется в рынок, и у нас даже рынок тоже немножечко и подрастет. Тоже вот Инарктика. Инарктика опубликовали отчет, он довольно-таки нейтральный, тоже операционные показатели были опубликованы. Так, Инарктика тоже посмотрим. Ну, это был отчет абсолютно такой, ну, скажем, нейтральный. Если у вас компания Инарктика присутствует в портфеле, потому что сейчас уровень покупки по Инарктике вообще, ну, хороший. По индикаторам перекупленности RSI относительной силы тоже сейчас находится, ну, хорошо. При этом мы видим, что компания демонстрирует нам устойчивый спрос, устойчивую работу. И здесь, ну, просто грех, скажем так, не брать так. Инарктика. Посмотрим сейчас у нас по мультипликаторам, как у нас Инарктика торгуется. И дальше я вам уже дам фундаментально. Кстати, по мультипликаторам тоже стоит 6 прибыли, что на самом деле это некий дисконт к рынку в совокупности. У нас индекс Московской биржи в районе 8 пина, и то есть здесь даже есть некий дисконт. При этом, друзья, тоже важно понимать, что сейчас у нас Инарктика, ну, торгуется даже, ну, вот по своим средним историческим значением. То есть, если вы не в курсе были, то в 2020 году она стоила на целую одну прибыль дороже. То есть не 6 прибылей годовых, а 7 годовых прибылей. По рентабельности здесь всегда все очень круто, всегда все очень хорошо. 35% это рентабельность на капитал, на return on sales тоже 61%. То есть, ну, правда, очень круто компания отрабатывает вот текущую конъюнктуру. Прям очень и очень хорошо. Плюс, опять же, дивиденды. Нельзя сказать, что это прям очень сильно привлекает инвесторов данная дивидендная доходность, то есть по итогам 2023 года мы получили 5,6. Я думаю, в 2024 году компания заплатит больше дивидендов, то есть мы увидим, может быть, здесь доходность в районе 6-7, потому что есть такой тренд, что увеличивает компания дивиденды, поскольку увеличивается ее чистая прибыль. Вот, но навряд ли здесь мы увидим какую-то прям что-то сопоставимое с текущей ключевой ставкой, и навряд ли мы придем к отметке в 10% по итогам года дивидендной доходности. При этом всегда дивидендные гэпы закрываются довольно-таки ну, комфортно, то есть всегда дивидендные гэпы, они прям там быстро откупаются, и какой-то прям такой оказии особой нет. Поэтому на покупку в долгосрок, я думаю, Инарктика однозначно да, потому что у нас есть хороший рынок, у нас есть хорошая эффективность компании, у нас есть понимание того, что дивиденды на 2024 год будут повыше, и есть потенциал того, что дальше дивидендная политика будет работать на руку долгосрочным инвесторам. Плюс, опять же, с точки зрения техники, текущий уровень тоже комфортный. Поэтому давайте здесь я для себя тоже сделаю пометку, что у нас на прошлой неделе были акции ЮГК на покупку, да, как не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Вот я сейчас тоже себе подписываю, что акции Инарктика тоже, я их добавила в такой некий watch-лист с текущего дня. Потому что, правда, уровни, на мой взгляд, для долгосрока весьма комфортные. Там у нас было прям несколько подряд красных свечей на прошлой неделе. Ну, конечно же, отрабатывались те данные по отчету. Ирина, расскажите еще топ-5 акций экспрессом, пожалуйста, спрашивает Ника. Да, давайте, друзья. Правда, обещала. Еще раз напомню, более детальный обзор по всем акциям у меня есть в нашем пусе. Вот, но давайте начнем. Первый эмитент, который просто должен быть в портфеле у всех инвесторов, на мой взгляд, это компания ВУШ. Тоже часто говорю про этого эмитента, потому что, правда, здесь и более высокие темпы роста, это раз. А во-вторых, у нас есть понимание того, что этот рынок будет и дальше продолжать расти. Мне кажется, что компания, которая из такого сектора с высокой IT-составляющей, это также компания Озон, тоже ее стоит добирать на своих портфелях, тем более, что у нас Озон мощно расширяется. Компании, которые расширяются, они не будут вам платить дивиденды, буквально крупнейшая сделка по аэропорту логистического центра в Домодедово была подтверждена вот на этой неделе, буквально в понедельник. И я думаю, что дальше мы будем видеть только рост всех оборотов и расширение географии проникновения данного маркетплейса. Плюс круто, что у Озона растет направление не только по, скажем так, по своей основной деятельности, но и рекламный сегмент тоже очень круто растет. Есть тоже еще у меня сегмент такой защитный, там, где сейчас могут быть хорошие защитные истории, это компания Ростелеком, тоже часто мы ее обсуждаем, это компания четвертая Магнит. И еще дополнительно добавлю, да, мои просто топ-4 эмитента, которые я буду добирать после редомицеляции, это, конечно, Headhunter, X5, Яндекс и ТКС. Яндекс после того, как будет решен вопрос по реорганизации бизнеса, я только тогда буду добирать портфель. Очень дискуссионный момент, как будет происходить данная реорганизация. Много инвесторов, кто смотрит очень позитивно на эту бумагу и не боятся добирать, у меня просто позиция по удержанию. То есть я не продавала эту бумагу, как только начался этот весь диалог относительно разделения, поиска состоятельных инвесторов, кто готов выкупить российский бизнес. То есть у меня какого-то волнения не было. То есть у меня есть базовое понимание того, что с Яндексом будет все хорошо. Тем более, что у государства есть так называемая золотая акция. Золотая акция – это именно акция с крутым правом приостановить то либо иное решение, которое менеджмент, акционеры хотят сделать. Если бы у государства была золотая акция в Киви, то этой мошеннической сделки по распродаже российского бизнеса просто бы не было. Поэтому это тоже мы должны учитывать. По поводу Яндекса, да? Не продаю, не докупаю, но это просто моя такая консервативная позиция, потому что абсолютно много неизвестных, и больше года вот мы можем только мусолить и обсуждать с вами, кто из состоятельных лиц купит ту либо иную бумагу. Ну, я думаю, что с ТКС и X5 тоже все понятно, Headhunter только прокомментирую, что Headhunter бумага, где тоже на руку работает текущий сентимент по очень крепкому рынку труда, что сейчас эмитентов очень и очень много. Очень много эмитентов, кто ищет себе кадры. В принципе, в опросниках ЦБ тоже наблюдается именно дефицит кадров. Где и как их ищут, конечно же, только через Headhunter, либо просто это уже такой некий корпоративный нетворкинг. Но первое базовое окно – это Headhunter, где эмитенты, компании непубличные тоже размещают резюме и пытаются восполнить там свой персонал, чтобы как бы максимально продолжать загружать там производственные мощности. Напомню, 89% – это исторически максимальная нагрузка наших производственных мощностей, поэтому производственники и все компании, кто занят в текущем секторе, ну вот в таких производственных отраслях, я думаю, что они будут себя хорошо чувствовать. 11.56 – очень насыщенный эфир. Давайте еще раз сделаю некое резюме. Много компаний из индекса Московской биржи будет у нас отчитываться сегодня. Это на самом деле будет определенным давлением для индекса в целом и для компаний в том числе. Позия, ГМК Норникель, Росагро, Поли, Росгидро, Астра, Северсталь, Самолет. Именно эти эмитенты классные, качественные многие находятся в портфелях у инвесторов, представят нам результаты своей деятельности за 2023 год. Уверена, что будут хорошие результаты, но вопрос, как обычно, а что дальше? А что дальше? Поэтому здесь смотрим на прогнозы. Боюсь, с опаской ожидаю отчета по позе, потому что есть такая вероятность, что, может быть, они и не добегут до своих целей. Но по остальным эмитентам, я думаю, все более-менее у нас стабильно и в порядке. Было много вопросов, очень много вопросов по поводу компании Inarctica. Записала себе ее, что взяла ее на заметочку. На следующей неделе мы с вами сравним по тому, как у нас отработалась эта не индивидуальная инвест-рекомендация. Напомню, что Ростелеком и ЮГК, которые я давала с начала этого года, показали себя прекрасно, поэтому продолжим такую приятную, милую традицию по отслеживанию не индивидуальных инвест-рекомендаций. Друзья, я всех вас вижу, всех вас слышу. Спасибо большое за вопросы, очень много вопросов. По Делимобиль тоже буду еще более глубоко оценивать данную новость и постараюсь пообщаться с эмитентом и задать вопросы. Где мне найти в Пульсе? У нас Ирина Ахмадулина, можно найти меня на всех площадках, плюс, конечно, тегают меня и в профиле в Пульсе у Тинькофф Инвестиций. Спасибо вам всем, всем прекрасных торговых будней на этой неделе, терпения, сил и, конечно же, финансовой грамотности. Пока-пока!